должен ли быть духовный учитель? Кому-то должен, а кого-то не должен. Понимаете, должен ли он быть? Да, он никому ничего не должен. Духовный учитель. Сейчас я вам почитаю про духовного учителя. Чтобы не быть голословным, у нас принято опираться на авторитеты. Хотя, как говорил Бхактивинода Такур, вот этот, вот Шри Чайтанья Шикшамрита, такая книжка есть. И вот это, вот он же говорил. Он говорил, не авторитет определяет истину, а истина определяет авторитет. Чувствуете разницу? Чувствуете разницу, да. Авторитетные в нашем мире только ложные авторитеты. То есть где вот они официально, а настоящие авторитеты? Ну бывает, ну вот как Иисус Христос, авторитет. В свое время он не был авторитетом. В свое время таких надо распинать, сжечь и так далее. То есть это не авторитетно, это еретик и все такое. Но потом, пользуясь его авторитетом у народа, вот так же было с Саровским. Вот его гнали, а потом его взяли и сказали, вот это вот для пожертвования коробочка, пожалуйста, сюда, вот этот портретик и все такое. Вот. И кому нужен духовный учитель? Сейчас я почитаю. Чья вера сильна, не нуждается в руководстве священных писаний. Что я читаю? Учение Господа Чайтаньи, глава 1, страница 37, Шри Чайтанья Шикшамрита, Бхактивинода Такур. Адрес сообщаю. Итак, вот тут вот середина страницы, 37 написано. Чья вера сильна, не нуждаются в руководстве священных писаний. Хорошо, да? Однако людям с неокрепшей верой важно изучать священные писания. Для таких посвящение у духовного учителя является необходимостью. Все.
Человек сам это чувствует, что его вера не сильна.
Ну, верю я или не верю? Вам кто-то говорит, вы говорите, не верю. Вас надо об этом спрашивать. Вы знаете, верите вы или не верите?
Это, наверное,
верите вы или сомневаетесь, понимаете?
Можно, наверное, вот так вот что-нибудь нашуферить и потом подождать. Если сойдет с рук, значит правильно здесь.
Не-не-не-не-не-не. Вера, я не ожидаю каких последствий, я знаю эти последствия. Или бывает, я верю... Вообще у веры, как и у любви, там есть там по 7 значений, а некоторые там по 14, там это, ну, кто во что горазд. Но если так локализовать и дифференцировать, вот что такое вера? Вот такие слова, вот они считаются в категории духовных. Вера, вера в информацию. Вот я говорю, там, Бог есть, или Бог вот такой. Вот такой со мной. Я, или кто-то мне что-то говорит, а я ему верю или не верю. Да? Вот это одна вера, вера в информацию. И тогда, говорится, Господь и сердце говорит, верить ему или не верить. Причем, даже не так, не верить или не верить, сомневаюсь я или нет, а следовать этому указанию или нет. Оно может быть правильное, но Господь скажет, не надо. Оно тебе просто туда идти не надо. И это да или не верю, или как-то Господь, так сказать, меня это отводит от этого. Вот это один тип веры, то есть подтверждение информации. А есть второй тип веры, когда Господь сам говорит из сердца, и он не аргументирует это никак. И вот в принципе, и... по большому счету, или, ну, в конце концов, вера, именно вот эта вера, все остальное надо как-то проверять. Проверять там или сердцем, или как там, или доверием, или авторитетность, неавторитетность. Но это проверка информации. Но самое настоящее, тот, кто имеет веру, вот сильную веру, тут написано, священные писания говорят, как священные писания... Про Бога мало чего говорят. Они говорят, ну вот Он есть, все от Него и все такое. Но что тебе делать, они не говорят. Потому что Священное Писание это просто знание, это просто веды, которые очень много. Вот, и где тут разберись, что для тебя. Потому что, ну это как в магазин пришел, тут ты же не говоришь, все там по одной штуке мне дайте, да? Ты должен знать, что твое, ты должен знать, кто ты. И вот если верить сердцу, то вот оно не обманывает, оно говорит, вот это надо делать, вот это надо делать. При этом оно не говорит, что тебе от этого будет лучше. Оно всегда ориентировано на ближнего. Ну, любовь там называется, да, любовь. И оно всегда и следовать имеет сильную веру, вот мы сейчас прочитали, человек бесстрашный. Храбрый значит верующий, говорил Василий Великий. Храбрый значит верующий. Перед лицом Господа бежит сам страх. Если человек смелый, значит он с Богом шагает, значит он не ошибается. При этом он может даже не понимать, куда он идет. Не понимать. Вера нужна для чего? Я не знаю информации, как, что там устроено, но я знаю, что просто я иду по велению сердца. Что такое любовь? Я знаю, куда идти. Вот. И поэтому меня ведет Господь либо потому что я хочу, я поставил перед собой цели, распланировал. Он мне просто говорит, ну я тебе проведу, раз ты хочешь, я исполню твое желание. И второй тип поведения, это когда я исполняю желание Господа. Вот это смелые люди, это люди, вот те, у которых свои интересы, им нужно священное писание и нужен духовный учитель. То есть у них принцип выживания и все такое. То есть они в пожар не полезут. Вот. Они, сильная вера – это значит просто трус. Давайте по-простому говорить. То есть слабая вера – это просто человек боится. И даже если он выучит это, все вот эти там законы всякие, кто-то там будет тонуть, он скажет, ну, наверное, карма его такая и все такое, найдет себе, как говорится, отмазку. Это не герои. То есть есть герои, есть не герои, есть... А бесстрашные есть боящиеся. Боящиеся люди, это они немножко или множко воры, потому что боится только вор. Только человек, который беспрерывно работает на этот мир, потому что ему так нравится, вот они герои. И он, кстати, экипирован, у него все есть. У героев все есть. Их как-то любят. Они как-то ценятся, таких людей обычно меньше, чем всех остальных. Вот. Они все время миру дают, и мир у них всегда в долгу. И им самим для своей экипировки не очень много нужно. И у них всегда избыток. Они все это раздают. Это касается как и денег, это касается как и имущества, это касается как и здоровья, кстати, и это касается... как и отношений. Чем больше человек герой, тем больше у него большой, ну как это, и больше людей знает. Почему? Потому что практически это уже кшатри, это уже лидер, потому что это человек, самостоятельно принимающий решения в силу того, что у него просто есть вера в Бога, который говорит, в настоящего Бога, с которым он общается все время. Вот. И самое главное, качество кшатрия, угадайте, какое? Самое главное качество воина. Какое? А? Самое главное качество воина – прощать. Потому что воин – это человек, обладающий силой и влиянием. И он может кого-то обидеть. То есть он может кого-то наказать. И у воина есть власть прощать, потому что в его власти. Если меня прощает тот, кто мне ничего не может сделать, то зачем мне нужно его прощение, да? Вот. А если тот человек в силе, да, если он меня простит, он мне какая-то амнистия. И вот смотрите, человек, который, и вот эта вот категория, о которой я сейчас говорю, ну, воин, и вот Арджуна, вот этот воин, это главный герой Бхагавад-гиты. Что значит прощать? Это значит, я... Что бы кто мне ни делал, я их прощаю. Как результат этого, я становлюсь богатым на отношения. У меня много появляется друзей. Понимаете? Потому что какие бы они ни были золотые, то там не так сделал. Люди, которые нищие, понимаете? Знаете, что такое нищий человек? Он всегда видит... проблему вовне. Вот этот мне должен. А этому ничего не надо уже, Он общественный такой деятель, он счастливый человек, у него масса всего. И самое главное, вот он говорит, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Это качество кшатрия. Это лидер, это человек, который может прощать. Это человек, который уже начинает не судить. Это еще не Брама, но это уже, видите. Вот. А к чему мы это говорим вообще? Вопрос какой-то был,
духовный,
да?
Духовный учитель.
А, духовный учитель, да, 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 да. И вот этот вот человек, духовный учитель, это человек, который питается информацией от духа. То есть человек, который принимает самостоятельное решение. И он тогда может посоветовать чего-то. И самое лучшее, чего он может посоветовать, он может воодушевить тебя стать таким же. Лучше совета не может быть. Но этот совет может пригодиться лишь человеку, у которого хоть мало-мальски имеется совесть. Это человек, скажем, религиозный. Религиозный человек. Для чего написано вот, духовный учитель? Был вопрос, духовный учитель, и там сразу рядом пристегнуто Священное Писание. Потому что духовный учитель, его задача подтвердить твою совесть. Ты, ну, ты понимаешь, что вот это хорошо, нехорошо. Мы это прекрасно знаем, что хорошо, что нехорошо. Но под давлением обстоятельств мы не решаемся так поступать, потому что хорошо поступать боязно. Боязно. Вот я это сделаю, а кто это, понимаете, да? А духовный учитель говорит, ничего, зачтется, ты думаешь, потому что духовное действие и вообще честные действия, это не то, что вот ты на людях делаешь, не то, что вот на показуху. А вот все время это делаешь, все время это делаешь. И он тебе говорит, давай. И Священное Писание говорят, поступай одинаково, что при свидетелях, что без свидетелей, потому что закон кармы, он, ты от него никуда не сбежишь. Вот. Ты не надо присмыкаться перед людьми, потому что ты просто, если честно, будешь жить, и эти люди, они, у них нет права, Господь им не позволит тебе что-то, понимаете? И просто так наказание не бывает, как говорил там Жеглов, да? Вместо встречи изменить нельзя. Это закон кармы. Вот. Вот кому нужен духовный учитель. Духовный учитель нужен немножко вором, вором. Вор это кто? Вор это может быть человек, который честно трудится на заводе, гайки оттуда не выносит, в подворотне никого не встречает, живет на зарплату. Вот. Но он считается вором, потому что, просто потому, что он думает, что это ему что-то принадлежит. Вот и все. Он думает, что у него есть какая-то собственность. Если взять, применить разум и посмотреть, у кого какая собственность, что в конце концов с ней становится, мы понимаем, что вот реально, что никто ничем не обладает. Никто. Ну, или умер там, да, или украли, и все. Никто нереально, и никакой закон не закрепит за тобой вот это право. Я не владею ни своим телом, ни своим здоровьем, значит, кто-то есть владелец. И вот если человек признает, что есть кто-то, такой большой, и который всеобъемлющий, а все мы его дети, к чему это должно привести? Это должно привести к тому, что такое поверить в Бога. Поверить в Бога это не иметь страх, кто никогда никто не видит, вот этого мне не делать. Не для этого. Поверить в Бога это означает разрушение всех границ сектантских, этих границ государственных, границ вот этих вот, вот всякий национализм, фашизм, вот это разрушение вот этих всех понятий, патриотизм вот этих вот, национализм там, понимаете? То есть те, которые разделяют, и потом и это настравливают, разделяют, и кто-то там властвует, непонятно кто. Вот это понимание. Это значит относиться, это не значит, о, давайте, заходите, люди добрые, берите что такие, что хотите, нет. Ну просто, понимаете, да, о чем это я, да? Чтобы прекратить вот это сектантство на социальном уровне, ну и на религиозном тоже. Вот, а если есть, ну не просто совесть, а она уже подсказчик, она тебе дает директивы от Бога, ты их выполняешь, ты уже герой, ты проявляешь инициативу, и тебе все равно, что за нее будет. И все понимают сначала вроде она, потом видят, что ты все равно превосходишь, ведь с тобой Господь, тебе невозможно наказать. Невозможно наказать. И тогда этот человек становится вне границ. Вне границ, вне всякой подлости. Да. Вот. Он становится разумным человеком. он начинает много понимать, ему доступно очень многое знание. Знание открыто на самом деле, открыто. Ну, вот то, что я границу уничтожил вот так вот у себя в голове, я смотрю, и мне все знание открыто. Я понимаю все, что происходит, делаю выводы. Вот, например, мне недавно это... Вот сейчас вот есть вопрос о беженцах, да? Вот сейчас есть вопрос о беженцах. И кто-то говорит, ой, бежать нехорошо, надо сопротивляться, надо драться, другие вот это, вот эти сепаратисты, вот эти такие, эти сякие, вот они дерутся. А некоторые просто спокойно берут и уходят, и все. Их спрашивают, а почему вы это делаете? Вы, может быть, трусы? Они говорят, нет. А вы, может быть, вот это? Они говорят, нет. Потому что нормальный здравомыслящий человек, вот я буду сейчас читать лекцию, и кто-то этой вот не понимает фразы, может просто встать и уйти. Обе армии, российская и украинская, управляются с одного пульта. Мы это должны понимать. С одного пульта. Там одно и то же, понимаете? И это было и во Вторую мировую войну, и в Первую мировую войну.
Так что, не надо вставать и уходить, или надо вставать и уходить?
А вот я вам сейчас и говорю, кому-то надо, кому-то не надо. И поэтому люди, вот смотрите, когда во время, например, революции, да, вся интеллигенция, там это, они говорили, все, России больше нет, все, мы поехали, наверное. Они понимали, что американский заказ, вот того банкира, огромные вложения, там было несколько конкурирующих фирм. Это знаете, как крыс запустили, кто вперед добежит. Ленин добежал вперед. Там было несколько таких вариантов. Несколько было вот этих вагонов вот этих запечатанных. Вот. Они смотрят дальше, 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 потом раз разожгли, потом пустили народ на народ, который не хотел народ на народ, там заслон. Повернешь назад, тебя же стреляют. В любом случае, сокращение населения. И люди посмотрели, сказали, ну нету России. И они просто взяли, они не стали участвовать, они просто взяли и эмигрировали. Кто-то бесспорно бежал от страха, а кто-то бежал от понимания, потому что он видит, это геополитика, это не национально, это не гражданское, это вообще не война. Это вообще границ давно нету. Миром правят давно деньги, управляется с одного пульта. Нажимается, раз, курс там упал. Сначала намечается действие, потом находится причина, потом она провоцируется, замечает, не замечает. Половина там, ну, 80, сколько там процентов это видит, они не понимают. Остальные 20 их там никто не слышит. И потом раз, 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 дело сделано. И вот те, которые вот разумные, вот эти разумные, они эти, как вам сказать, они гениальны, они талантливы, они с Богом. Некоторые из них остаются. Не потому, что они патриоты. Предыдущая лекция была моя патриотизм. Патриотизм – это придуманное слово, которое, сейчас скажу, это сектантство на уровне социальном. И патриотизм, когда начинается война, а война начинается, когда ее решат начать, она превращается во что? В национализм, потом в нацизм, а потом в фашизм. Последовательно. Это как доброкачественная опухоль превращается в злокачественную опухоль. Так вот, настоящий кшатрий, настоящий человек, принимающий решения, у него нет национализма. Он не... Почему? Потому что... Что такое национализм? Национализм – это мне уютно в этой толпе, она меня как-то защитит. Это принадлежность к чему-то. То есть если я сам из себя ничего не представляю, я не личность, а я никогда не буду личность, если у меня шкурный интерес есть. Потому что Господь, я даю ему проект, а мой проект назавидованный, он не эксклюзив, он не нечто новое. Он говорит, ну ладно, я тебе помогу его сделать. И он помогает мне это сделать, чтобы не сильно там по мозолям другим наступать. Но это будет какой-то дубль. А дубль всегда хуже. И дубль, он не живой, потому что только тот, кто на первого везет, все знают, пословица такая есть. Кто первый раз что-то вот такое сделает, у него вот это вот. Вот появился Битлз там, например. И там вот такое. Потом было этих копий Битлз очень много. Или, например, вот у нас, это абсолютно любой. Это и появился там какой-то святой. Потом последователи пошли, они вообще рядом не стоят. Потому что они пробуют его копировать. Копии, клоны не живут. И вот мои планы достичь чего-то, скопировать кого-то. Господь поможет это сделать. Господь, вот в Шри Шупанишат написано, в 6-й, по-моему, мантре, или 8-й, не помню. Господь выполняет все желания живых существ, но вот это даже Шри Шупанишат, это считается пик вед. Оно говорит о материальных вещах. А когда ты сделаешь то, что Господь хочет. И вот когда ты, это называется талант. И талант может быть в любой абсолютно сфере. Это если когда говорит, о, Господь, это значит в духовной сфере, а под духовную сферу обязательно почему-то понимают религию. Вовсе нет. Вовсе нет. Духовная сфера, дух, это творение Господа, творит что-то новое, в чем угодно, понимаете? Не обязательно в религии. Кстати, религия, в ней духовности как раз меньше всего. Более того, религия тормозит духовность, и об этом об этом много говорят Ачарья, что она официальная религия, которая вот, которая зафиксирована официально в государстве. Потому что настоящая истинная религия — это религия сердца, вот, которая вот, религия там, Иисуса Христа, вот, который поднял вот этот вопрос. Шри Чайтанья Махапрабху. Практически это движение было, это акт гражданского неповиновения. Это было революционное движение. И там все там трепетали, пока их нет, как-то не зачистили. А потом раз, система проглотила их. А вот теперь вот аккуратно ходите. Хотите верить в Бога, но под нашим контролем. Под нашим контролем, под нашим
разрешением. Не патриоты, не националисты, ничего. Получается, что это круто, система. Вот они никто, они всех поглощают, и патриотов, и националистов, и всех, и никто не живет, а только система живет. И ей Бог дает, или как?
В систему входят люди с комплексом неполноценности. Система им обещает, любая система. Абсолютно любая система, а не все на один манер, она тебе что-то обещает. Но сначала, смотрите, ты живешь в каком-то обществе, которое тебе внушает, что-то тебе не хватает. Что тебе что-то не хватает. И мы тебе обещаем это дать. И начинают, ты служишь на систему, она тебе никогда этого не даст. Весь фокус в том, что вот это же Шри Шупанишат говорит, у тебя как раз уже все есть. Все есть, но может еще не выросло. Подожди немного. Немножко поживи, в свой срок оно у тебя появится. Появятся деньги, появится какой-то характер, появится там супруга или супруг, или какое-то свое дело, предназначение. Просто честно живи вот это, у тебя все появится. Они говорят, не-не-не, давайте мы этот твой рост духовный там, и какое-то образование возьмем на себя. И Шрила Прабхупада называл школьное образование бойней мозгов. Мозги просто убиваются. Ну, оно реально так. И вот в Москве делали такие социологические исследования, что да, до 10 класса там 10 уровней мышления убивалось. Там рациональное мышление, иррациональное мышление. Я там не знаю, там много названий, там такое, сякое, разные мышления. И в конце концов человек полный просто идиотов. А поскольку это норма, никто этого не замечает. И мы говорим, ой, какой талантливый ребенок. А представляете, если бы не прищеплять его там на корню, да, что бы с него выросло? Ну, вы все были как там Леонардо да Винчи какой-то там. Образование очень много делает. Вот вышла такая книга, давно была такая, Гаргантюа и Пантагрюэль, по-моему, кто-то, это считается как утопия, да? Утопия. И там это много разных этих, но там есть такая идея, если ребенка не воспитывать, просто не мешать, то значит это с него что-то выйдет.
А можно вопрос?
Да-да.
Вот Щетинин, Синельников, школа Синельникова, Щетинин.
Во-во-во-во-во-во-во. А сейчас скажу, школа Щетинина, Синельникова, там в корне изменяется подход к образованию. Там берется задача, и под эту задачу ставится образование, а не наоборот. Я сначала тренируюсь что-то делать, а потом мне ставится задача на эту тему. Вот так нас учат. И оно знаешь, неинтересно. Я сначала, потому что существует правило, что в этой жизни, жизнь она всегда, обучения нет, обучение оно по ходу идет. Нету ни времени, ни пространства на подготовку для тренировки. В этой жизни все, нет черновиков. Ребенок живет начисто. Он не просто играет, он живет этой игрой. Да-да-да, вот школьная Синельникова, Щетинина. Сейчас, вот они взяли этот принцип. То есть, смотрите, есть конкретные задачи что-то сделать, и мне предлагается там под это дело теорему Пифагора выучить или что-то. Конечно, я ее с жадностью просто глотаю. Обучение совершенно другое идет. Вот, но я не об этом говорю сейчас. Я о том говорю, что да, это, конечно, вот то, что вот Гаргантюа и Пантагрюэль, есть реальная история. Вот в Индии, я забыл, как называется храм. Суть в чем? Суть в том, что в этом храме, ну там есть такие божества, Джаганатхи. Ну, такое, мурти называется, или как статуя, которую раз в год должны сажать на слона, и она гуляет. Раз в год. А весь год стоит в храме. Вот так вот. И для этой процедуры держали специального слона, чтобы ни на каких ни на работах он был, вот так вот. Его раскрашивают, там его отдельно кормят, он ничего не делает, только раз в год вот это вот. И когда слон, ну, становился старый, надо было его менять, вот, приводили слоненка, там приходил этот какой-то индус, начал обучать его, и привели одного слоненка такого, а он оказался настолько своенравный, да, что не поддавался дрессировке. Вот его там и кололи, видели, как там слонов, там такие там просто пики такие, да, у них же шкура, их шкура, вот их пристрелить нельзя просто так, их можно пристрелить в затылок, его в лоб не застрелишь, пуля не пробивает слона. Такой череп, и в задницу тем более бесполезно, он от этого только почешется. Вот. То есть, а вот его так это колят, а он такой. И тогда этот браман, который там был, психанул и сказал: ах так, не хочет учиться, ну пускай вот Господь его сам и обучает. Вот просто кормить его, ничего, пускай Господь в голову лезет, и пускай вот что вот это вот. Вот. И к чему это привело? Его кормили, воспитывали, ну не воспитывали, просто кормили. И все, он там был, жив в какой-то загородке. Но когда был, например, там Экадаш, это вот пост. Слон не принимал пищи. Или когда был какой-то праздник религиозный, он тоже постился в этот день. Откуда он знал? Когда приходило время вот катать вот это вот божество, он это знал, он это чувствовал, он только что не говорил. Вот за этим слоном такая странность стала наблюдаться. Он наш, это, как знаете, как собака, когда вот на охоту, вот она же сучит ногами там. И все приходили смотреть на этого слона. То есть он без дрессировщика стал лучше, чем с дрессировщиком. Когда вот это плюнули и сказали, а пускай вот это к тому, что мы не доверяем Господу, мы думаем, мы сами учителя. Но когда оставить, вот точно так же очень много родителей так довоспитываются своих детей, потому что не доверяют, ой, влияние улицы, а Господь. Понимаете? Я знаю матери, которые вот трясутся над этим воспитанием, такой оторви и выбрось вырастает. А есть такие, ну ладно, как пойдет, так пойдет. Вырастают просто замечательные сыновья, дети. И любят мать, потому что они их не насиловали в детстве. Давали им вот это вот, не плющили им мозги. Вот. Ну и чем эта история кончилась, этот слон состарился все равно. Состарился, долгое это время было, все состарился. Вот. И привели этого молодого слона. Он как увидел этого слона, так начал его бодать своими этими рогами, да? Этими, как бивнями, да? Бивнями. Да в кровь. И сказали, да, он не хотел сдавать пост. Не хотел сдавать пост, да. Сказали, ну ладно. И он там еще несколько сезонов у них это прогастролировал. Вот. И однажды, я не помню, это был какой-то большой праздник. Большой праздник. Он там порвал все эти цепи, вышел из своей загородки. Там в храме было куча народу, все смотрели, там алтарь открытый, какие-то там божества. И он влез, морду влез в эти ворота, встал на коленки, лбом уткнулся в эту самую в пол и умер в такой позе. И все. Ему отпилили эти бивни и забетонировали у входа в тот храм. Вот они до сих пор там стоят. И к тому, что если мы разрешаем Богу, действительно разрешаем, с верою, вот я же читал, есть вера такая, а есть вера не такая. Верить так верить. Вера это воля верующего. Творятся чудеса. Так это слон, вообще слон. А вы знаете, если слон своенравный, это все, его пристреливать надо. Бешеный слон это все, потому что он это же танк. А мы боимся Господу доверить там своего ребенка или там, я не знаю, что-то такое, какую-то просто ситуацию, которая никак не разрешается. Ну вот.
История слоне в воскресенье, сам я аватар рассказал.
Вот это, да?
Да.
Надо же.
Вы говорите.
Ну вот как интересно. Это, наверное, я у вас это уловил. Ну ладно. Давайте это, как-то в тему, это время-то идет, в тему. А, как тему? Сейчас я вспомню, как я решил эту тему называть. Вообще это будет продолжение предыдущей. А предыдущая тема, знаете, как называлась? Подношение. Или по-другому грех сектантства. Подношение. То есть, и поэтому краткое содержание предыдущих серий. Или одной серии. Это было, когда это было? Это было в субботу на Циолковского. Я читал эту лекцию. Значит, Бхагавад-гита, текст, глава 9, текст 27. Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавало, какую бы тапасию ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение мне. Это Господь говорит своему этому ученику, который решил у него поучиться. Ну так повезло ему, вот Господь, вот он разговаривает. И говорит, что все было нормально, Господь говорит, все, что ты не делаешь, делай это мне как подношение, ради меня. Что это означает практически? Практически это означает, как ты жил, так ты и живи, но имея в виду, что все принадлежит Господу. Господь это такой, ну скажем, важный начальник, да? Важный начальник, который важнее всех начальников. Вот когда у меня такой серьезный начальник, и когда мне какая-то работа поручена, я это делаю тщательно. Ну, чтобы не поругали, это минимум и максимум, чтобы похвалили. Вот так вот, да. И может быть какая-то премия, может быть. Ну или хотя бы просто. Вот. А это такой начальник, вот все, что я делаю, значит, все, что я делаю в обычной жизни, я должен делать очень хорошо. А очень хорошо я могу делать только то, что я делаю с любовью. То есть то, что я люблю. И Господь меня в этом смысле не напрягает. Он говорит, не делай то, что ты не любишь. То есть твоя доля, то, что я тебе говорю, вот это, ты сразу смотришь и видишь, да, это мне нравится, это я хочу делать. И вот когда я все это делаю, то, что мне нравится, за это иногда надо повоевать. Почему? Потому что все окружающие так и норовят подсунуть какие-то свои проекты вместо Божьего, да? Вот. И вот все, что я делаю, я должен делать тщательно и подношу ему. И при этом и написано все, даже если сделал что-то не очень хорошее. То есть, если ему это даже явно не нравится, я делаю подношение ему. Таким образом, наркоманы многие поизбавлялись. А они говорят, вот не могу наркотик никак, вот колюсь. И там гуру говорит, ну, сделай это как предложение Господу. Он колется один раз, и потом у него все заканчивается, он этого не хочет. Да? Так курить побросали многие, так пить можно многие побросали. Вот даже то. Посмотрите, Господь предлагает... То есть идеально он что требует от меня? Ну, чтобы человек делал то, что положено делать человеку. Это означает внешний вид. Вот это вот, вид машины говорит о том, что на какую она роль предрасположено делать, да? Как вот сможешь культиватор там какой-то, ну понятно, можно, понятно, что это запчасть не от самолета, да? Что это, наверное, землю как-то там рыхлить или что-то такое. Сможешь велосипед, вот мотоцикл, вот там трактор. Уже можем понять, что они могут делать. И также по внешнему виду и знание физиологии может понять, для чего это человек. И внешний вид говорит, что это тело не создано для нападения и обороны. Не создано. Нет клыков, рогов, там, я не знаю, копыт, там, легация, что-нибудь там, да? Вот тут нету. Значит, нету. То, что мы на себя навешать можем, да, автомат и все такое, но вот мы не рождаем. Вот, а то бы рождались, у нас автомат бы вырастал вот какой-то, да, вот, а вот не вырастает, да. Или, например, если бы надо было человеку курить, у него труба какая-то вырастала сзади там для дыма, он не вырастает, значит, наверное, не надо. Да. Ну и так далее. Ну, медики уточняют. Медики уточняют, что вот пить не надо. Мы привыкали, мы уже запутались, что надо, что не надо. Вот. И поэтому веды нужны, веды их раньше не было, потому что ну, люди понимали, что надо, что не надо. А сейчас уже очень много, это говорится анартха. Есть артха, артха это то, что, ну, это экономика. Экономика это то, что мне надо для вот этого, для этой жизни. А анартха это, ну, это лишнее, просто лишнее. Приставка А говорит, что не надо. И вот к анартхам очень, мы понахватались от их анартх, вот. И запутались, что наше, что не наше. Вот, например, устройство желудочно-кишечного тракта и строение зубов человека говорит о том, что он мясо не должен есть. Мы спокойно едим и ничего. Но устройство желудочно-кишечного тракта говорит, не предназначено. И так далее, и так далее. Но это веды говорят об общих вещах. Просто как эксплуатировать эту машину. Эту машину можно заправить, поставить на СТО, что сделать, а куда вот она ехать должна? Веды не говорят. Веды не говорят, потому что там сидит водитель, который называется душа, это я и есть, которая слушает суфлера, который Господь сидит рядом и подсказывает, это твое, это не твое, это твое, это не твое. То есть очень удобно. Вот. И все. Если человек даже запутался, и он будет слушаться этого суфлера, то есть человек с сильной верой, тогда ему, как мы прочитали, священные писания не нужны, и гуру тоже не нужен, потому что у него рядом сидит, у него есть вера, и рядом сидит ади-гуру. Ади – это первоначальный гуру, изначальный ади-гуру. Вот адидас, например, это изначальный слуга переводится, а ади-гуру – это изначальный гуру. Вот. Чатья-гуру по-другому еще говорится. Ага, к чему это я? А к тому, что мы сейчас читали, делай это как подношение мне. Как подношение мне. Я сначала подношу ему все, что попало, потом понимаю, что ему надо, что не надо, сразу избавляюсь от ненужного и начинаю подносить ему нужное. То есть я начинаю вести правильный образ жизни. Правильный не для кого-то, для себя, для своей функции. Я тогда становлюсь функцией. Я становлюсь, у меня получается такая садана называется, садана, особый режим дня. Особый режим дня – это режим, посвященный Господу. Господу. То есть, можно поставить знак равенства, таланту. Это то, что мы хотим на самом деле. Как полюбить Господа, исполняя свой талант? Потому что Господь говорит, я – это талант в человеке. Это не там вот его изображение, вот мы слезы пускаем. Это знаете, мы выпрашиваем что-то. А мы тогда становимся дающими каким-то. Вот. Я, вот, это, вот любовь. Легко любить Господа? Легко. Талант в человеке. Вот. И под этот талант особый режим дня. Особый режим дня. Может, я стихи по ночам буду писать. И тогда это бдение, так сказать, не скажется на моем здоровье. Некоторые так бдят. Лишь бы бдеть, да, вот так вот, лишь бы это. А на самом деле, если у меня есть задание, то вот. И вот тогда это будет настоящее подношение. Настоящее подношение. Господь Господу, да? Я Его же подношу миру. Господь хочет явить себя миру, как талант во мне. И вот я заради этого таланта, все остальное, талант, он, знаете, как крупная болезнь, она пожирает мелкие в человеке. Как в человеке появляется, например, онкология, все другие болячки исчезают. Когда у человека появляется талант, настоящий талант, с большой буквы, все другие вещи блекнут и не так привлекают человека. Он становится как такой, как одержимый. Вот ему только это надо делать, и все, он писатель или какой-то, он становится такой функцией. И как ни странно, все остальные функции как-то подтягиваются, он не страдает. А все остальные вот этим гарниром озабочены, чтобы у них было все как у людей. Все как у людей. Такая, знаете, биомасса. Все везде одинаково. И ты смотришь, чтобы ты не сильно отличался от других. И в этом это смысл жизни. И сегодня мы будем говорить, с талантливыми людьми все понятно. С талантливыми людьми все понятно. Им все понятно, насчет их все понятно. Мы их не понимаем. Они на своей волне, и слава Богу. А вот мы не на своей волне, мы на какой-то общественной волне. Да? Вот своего транспорта не имеешь, езди на общественном. На общественной волне. И мы не знаем, кто мы. И на нас вал информации идет, реклама. И это, и это, и это. И вот тут делай все как подношение мне. Это одна сторона медали. Вот я показываю на книжке. У каждой медали есть две стороны. Сделай мне как подношение. Вот все, что ты делаешь, как подношение мне, Господь говорит. Но есть вторая сторона медали, которая говорит, все, что на тебя наезжает и касается тебя, это мое подношение тебе. Это говорит Господь. Это написано в других местах. Но на этом акцент не делается. Знаете почему? Это тщательно исправлено во всех писаниях. Потому что это подрывает сектантскую идею. Все, что на тебя наезжает, вот все. То есть ты мне даешь все, и я принимаю все. Даже твои там то, что ты напортачил. Я все съем. И тогда я этим исправлю. И только тогда ты будешь успешен. Но и ты, дорогой, принимай все, что на тебя наезжает. Нравится тебе или нет, как подношение мое. Что такое подношение? Подношение это не значит мне руки за спину, а скорее рот и заталкивают. Мне дают, а я могу принять, а могу не принять. И вот в нашем мире очень много там рекламы, то нас заставляют. И я волен принять это или не принять. Это свобода воли. И он говорит, принимать надо все. И дальше я говорил, что есть люди, Божьи люди. Божьи люди, их преданные называют, или верующие называют, или там правоверные называют в разных там деноминациях, конфессиях, которые принимают то, что им понятно. А вторая категория принимает все, что им непонятно. Объясняю. Понятно, да? Непонятно.
Принимаю.
Что понятно? Что мне понятно? Понятно мне то, о чем я когда-то слышал. О чем когда-то слышал, видел. Вот, и я это принимаю. Но о чем я слышал? И это первая категория, которая людей, которые озабочены своим шкурным интересом. У них еще предназначение не вылезло наружу. Они просто вот адаптируются. И в этом ничего плохого нет. И все веды, священные писания говорят о том, как в этом мире адаптироваться и без Бога жить. Ну, имея его в виду, как подношение ему, но не служить ему. Понимаете? Это четыре вида таких преданных, они называются. Те, которые хотят выбиться из нищеты. Вторая категория, те, которые хотят разбогатеть, их считают махатмами. Махатмы это большие души, просто потому что они ему это, к Богу обратились по этому поводу. Любопытные, как все устроено, этих он тоже уважает сильно, потому что, вот, и те, которые ищут Бога. Те, которые ищут Бога, они, конечно, лучше, но они все эти материалисты, потому что интересно, где он Бог, что он, и говорят, что с ним нормально, да? Это все равно интерес. Или ищут мокшее освобождение, это тоже материалисты. Потому что они ищут для себя. И по большому счету, ищущие Бога и ищущие разбогатеть не сильно отличаются друг от друга. А есть то, те, которые ничего не ищут. Они Бога нашли, они стали с ним уже разговаривать, они уже хорошо и мило разговорились, и это называется талант. Иначе откуда у него все новое? А Господь говорит, все я творю новое. Это и есть талант. Опять мы талант сегодня не трогаем. И вот ко мне подъезжает всякое разное. Всякое разное. И люди, которые смотрят на это всякое разное, они видят, то есть оно одинаковое, да? Один фронт информации идет, когда человек сидит, все видят разное. Вот смотрят кино, да? Кино. Женщина смотрит и говорит, о, это мелодрама на фоне боевика. А мужчина говорит, нет, это боевик на фоне мелодрамы. Да? Другой говорит, нет, там великий философский смысл в этом, на фоне там этого. Вот. Ребенок будет смотреть, он вообще какие-то детали, которые взрослые вообще не заметят. А некоторые увидят в фильме то, что там вообще не демонстрировалось. Вот в лекциях точно так же. Два человека смотрят, а почему это происходит? Почему это происходит? Вот в лекциях и в фильмах это понятно и не обидно. Мы просто говорим на тех, которые не так понимают, то ты еще до меня не дорос, да? Но ведь в жизни это гораздо в большей степени, чем на лекции. Потому что на лекции все хотят бы в одну сторону смотрят. А в жизни вот ты идешь по улице, и там происходит одно событие, большое одно событие. И люди, которые там вот это на чем сериалы все стоят, как на опорах таких, все понимают по-разному, поэтому ругаются. Почему они понимают? И причем, знаете, вот одно и то же событие. Один человек говорит, о, какое счастье! Вот тут мне надо вот припарковаться и на всю жизнь, наверное. Вот это, наверное, моя судьба. А другой смотрит на то же самое и говорит, боже мой, как скорее отсюда, в общем, как-то там свинтить отсюда как-нибудь. Потому что задерживаться уже нельзя. Почему? Откуда это? Откуда это? Дело в том, что мы находимся... Вот мы ходячие радиоприемники, представьте себе, да, радиоприемник какой-то старый, там вот, в новых там вообще ничего не видно, там одни вот эти вот микросхемы, а в старых все понятно. Там это верньер настройки, и там вот это, там все это понятно, все потроха наружу. Ты вот это настраиваешься на волну. Вот в этой комнате, например, и радиоволны, вот, и то, что от мобилки там у кого-то там, ну, был бы телевизор, сейчас бы поставили, вот в этой комнате поставишь телевизор, антенну, он поймает изображение. Почему мы не видим этого кино? Потому что мы, как приемник, не настроены. Но эти волны-то здесь вот уже находятся, но мы их не видим. Я не настроен. Но мы все разные приемники. Мы разные приемники. И мы настроены на каждый там на что-то. И вот на что ты настроен, то ты и потребляешь. И впоследствии этим ты будешь являться. И все. И человек думает, фу, какая жизнь. Ты дорогой, а что ты это ешь тогда? И вопрос, а как перестроиться? И вот тогда духовные учителя, и вот тогда эти веды, и они говорят, как перестроиться, но они не решают, ни духовный учитель, ни веды не порешают тебе вопрос, потому что ты перестроишься, ты на более благоприятную там волну настроишься. Ты опять будешь находить приоритеты. И вы знаете, и всегда тебе будет что-то такое фу, что-то, понимаете, ты все равно все не примешь, потому что ты не наешься этим. Знаете, кто удовлетворен? Талантливые люди удовлетворены все. А знаете почему? Они ничего с этого мира не берут, они выдают в этот мир. Это называется просад. Просад – это то, что я получил лично из рук Господа. Свежее. Ни с человеческих рук, ни с каких-то книжек. это новое. Все остальное second hand. Кто-то уже пожевал. Я примерил, так, ничего так, да. Вот. И как это, как Библия говорит, оскверняет человека что? Не то, что входит, а то, что выходит. То, что выходит. Вот если я с этого мира что-то уже second hand пожевал, с меня выйдет, понимаете, что? А если я от Бога выдаю какую-то идею, какое-то что-то, вот у всех выходит оно. И каждый расхваливает оно на самом деле, вот это оно, понимаете? А вот просад — это свежий, свежий, свежий талант. И знаете, талант, он, как знаете, есть пассивный, активный, есть радикальный, а есть вот такой текущий. Можно делать обычные дело, даже рутинное дело, даже, вы знаете, на какой-то штамповке там чего-то. И можно это делать с любовью. Понимаете? Вроде дело-то не новое. Ну, например, вот у меня есть один знакомый, это Жук Алексей Петрович, его зовут. Он побывал в некоторых странах, учился у вот знаменитый онколог Новикова, Надежда Николаевна Новикова, вот, на волне там она вот, она в Иерусалиме там была, там вообще она стихи писала, ее стихи там сказали, там эти религиозники сказали, о, и поставили свою там печать, что, в общем, достаточно известный, но она, у нее много талантов, у этой женщины, но один из этих талантов, она, ну, костоправ от Бога. Она может какой-то такой массаж сделать, косточки поставить на место, и болезни пропадают. Потому что там где-то ущемило, и у тебя вот и рука там отсохла, и что-то не движется, или там она поправляет, и так болезнь лечится. То есть, ну, и вот сколько там людей за ней не наблюдали, за этой Надеждой Николаевной, она так раз-раз-раз всем показывает. И вот делаешь то же самое, но эффекта нету. Она те же самые, вот можно и скопировать вот до миллиметра, но эффекта не будет. Почему? Она все время говорит, если ты не любишь пациента в этот момент, бесполезны твои вот эти, потому что любовь — это санкция на то, что все получилось. С любовью. И поэтому вроде бы не новое, но если с любовью, то это будет новое. Знаете почему? Потому что эффект будет поразительный, новый. Эффект будет новый. Одно и то же движение, а эффект другой. И поэтому вот целители все, они практически ни разу не повторяют, они ни разу не повторяют один и тот же метод дважды. Как композитор не повторяет, так и это, да? Я, например, был вот знаком, у него учился, с талантливым машинистом. Я водил тепловозы, и вот там была такая, это в России, Богатовская гора. 20 километров гора, очень большой спуск. И туда поезда спускались по этой горе до 4000 тонн. Представляешь, такая масса, да? И там вот такие кривые. И там надо было все время держать на тормозах. Но я тогда пассажирский водил, и там он постоянно ехал с этой горы 90 километров в час. 90 километров в час. За 100 ты выскочишь. Выскочишь в кривой, поезд выскочит. А понимаете, там только затормозил, отпустил. Если затормозить, он может встать на нее. И потом опять. Ну это разве по. А он до такой уникальный, раз до 90, потом сбрасывает. И пока сбрасывает, поезд только набирает до 100 км в час, в это время успевают тормоза опять накачать тормоза. Их надо накачать. Это один тепловозик, весь состав надо накачать. И вот когда его с ним садится ученик, я просто наблюдал разговор, он говорит. А как же вы вот это, он говорит, как тебе объяснить? Я не могу тебе этого объяснить. У каждого поезда разные тормоза, их надо чувствовать. Понимаете, вот талант, он от Бога, ты его не можешь передать, потому что его и нельзя передавать, это твой личный Бог, твой личный талант, потому что у тебя свой другой талант. Понимаете? Можно передать какую-то механику. И вот это называется материальные учителя. А духовные учителя, те, которые раскрывают в тебе Бога, твой талант. Итак, мы отвлеклись от темы. Наша тема такая, что ко мне подъезжает все-все-все-все, а почему я не принимаю не все? И мне надо принимать тоже все, понимаете, тоже все. То есть мне надо просто знать свой приоритет, ну, остальное я тоже как бы ему не враг. И вот тогда у тебя все равно. И еще одна такая фраза: если я приму не все, не совсем соглашусь, то и Богу я предложу тоже не все. Понимаете? Что-то будет для себя. Знаете, я могу, а по-простому, знаете, как бы это сказать? Что такое предлагать Богу всю свою деятельность? Я просто не жмот, я не жадный и я храбрый. Я не боюсь. Я не боюсь отдать. Я не боюсь поступить как-то вот так вот шикарно, ну, как герой. Но если мне чего-то не хватает, вот чего-то не хватает, я говорю, подождите, а тут надо проявить героизм, сострадание или что-то. Я говорю, так у меня, извините, у самого мало немножечко. Вот я немножечко встану на ноги, и тогда буду по-божески жить. А сейчас извините. А знаете, почему у тебя чего-то не хватает? Потому что Господь тебе задвигал весь комплект, а ты принял не все. Вот у тебя и недостача. Потому что ты перебирал харчами. Вот это я приму, а вот это нет. Оно мне непонятно. Поэтому у тебя недостача. И тогда у тебя грех образуется автоматически. Подношение. Тема подношение. Господь тебе тоже подносит. Это практически была та тема, но сегодня мы повернем ее на 180 и спросим самих себя, а все ли надо принимать?
А что значит принимать?
Принимать. Ну, вор забрался к вам домой и начинает грабить. Вы принимаете эту ситуацию?
Ну,
в каком? В прямом смысле. Вам это нравится?
Ну, нет, конечно.
Конечно, нет, да.
Конечно. А что нужно делать?
Вот знаете, во-первых, мы должны понимать, что... Смотрите, во-первых, надо понимать, что просто так ничего не случается. Элементарный закон кармы говорит, просто так не случается.
Что конкретно вот зашел эти дома, что делать?
А если деловые люди,
есть такое произведение, называется «Отверженные». Виктор Гюго, по-моему, я не помню, да? И там, помните, один был каторжник, Жан Вальжан. Его приютил священник, и он просто механически спер у него два подсвечника. Полиция поймала его и сказала, вот он с этим желтым паспортом, на горячем. Тот подошел к нему и сказал, что ж ты, родной, я ж тебе дал не только два подсвечника, вот тебе еще ложки серебряные, сунул ему. И на ухо сказал, я покупаю твою жизнь. И потом тот стал практически святым. Ну, как пример, ну, пример очень высокий, конечно, такой. Вот. Ну, как бы обозначить направление. Но понимаете, мы не можем копировать этого священника, потому что тот поступал это искренне. Он не сомневался ни грамма, что так надо поступать. Но если меня, как говорят, это такая зеленая, как ее называют, жаба давит, да, я не могу так поступать, потому что любой поступок должен быть честным. Если я не хочу давать, я должен сказать, ну, не хочу давать. Скрывать, бороться, брыкаться и все. Значит, ну, такой вот уровень ограбления моего, значит, могу дать. Могу защищать семью свою. Чинакья Пандит – это знаменитый такой гуру, который там, у него там 4 правителя сменилось, а он все у них был такой. Он говорил, если змея заползла в дом, ее надо убить. Вот в лесу ты ее не можешь убивать, это ее дом. А если в твой дом заползла, ты должен ее убить, должен сопротивляться. А понимаете, мы должны... Что такое шудра, рабочий? Шудра – это который может сделать себя счастливым. Простое определение. Себя счастливым – это знаете что? Это значит, вот я счастливый, улыбаюсь при всех обстоятельствах, и я не на дотациях. Я могу не обеспечивать даже свою семью, но просто я такой вот солнечный, улыбающийся, такой оптимист, рядом со мной хорошо, и можно терпеть все дела. Это называется шудра. Ванша – это тот, кто может сделать счастливым свою семью. Счастливым. Не обеспечить экономически, а счастливым сделать свою семью. Кто такой кшатри? Кшатри – это может, который сделает государство счастливым. Кшатри. То есть много-много людей. Это очень серьезный лидер. Вот. Просто я столкнулся с одной ситуацией. Ну, семья, ребенок, второй на подходе, тяжело, муж рвется на баррикады. Ну, куда? А жена? Куда? Он попутал немножечко. Если ты был кшатри очень богаты. Мы говорили о кшатриях вот только в самом начале. Кшатри имеет массу друзей, массу денег, массу всего-всего. Это у него там все, он же служит вот это. А ведешь себя как кшатри. Ты просто сбегаешь, потому что там на работе что-то не получается, и ты хочешь вот там вот провести, просто реализоваться как мужчина. Есть такие, да? Потому что когда ты буксуешь на одном месте долго, ты не можешь реализоваться, ну, сам себя не уважаешь, хочется вот как-то хоть... А так форма, автомат дали, о, уже это сразу как-то, да? Ну и браман может сделать миллионы людей счастливыми, ну посредством учения, да, независимо уже от границ, от всех вот так вот. Вот. Итак, мы должны понимать свой уровень. Мой уровень, сколько людей я могу сделать счастливыми, а вот это все остальное не считается. Все остальное это просто надувная бутафория. А счастье это реально. Счастье это реально. Счастье это марка Бога, как вот есть там это лейба такая. Вот счастье это лейба, что это от Бога. Если у тебя все есть, а счастья нет, значит вот. И счастье обеспечивается, возвращаемся к нашим баранам. Если я все, что делаю, предлагаю Богу, и все, что дает мне Бог, я тоже принимаю. Ну, все, 100%. Так вот, в этом мире 100% зло, и в этом же самом мире 100% добро. В этом же самом мире. И все зависит от того, как у меня прошиты мозги. То есть, не прошиты, или как они настроены вот этим радиоприемничком. Вот как они настроены, то я и потребляю с этого мира. Если я ее настрою, и в этом мире есть все, понимаете? Вот все. И люди озабочены сексуально, или деньгами, или там своим положением в обществе, или чем угодно, или вот как бы где жениться, или как бы где там детей нет там у кого-то. Вот. Этот мир предоставит тебе все, как только ты настроишь вот это вот. Реально просто материализуется. Я когда начал заниматься карате, я был в городе Бузлуке, в Оренбургской области, это в России тогда, это сколько лет, 30 назад, больше. Я только начал заниматься, сразу 30 человек. Это было подпольно и запрещено. Я сразу их узнал. У меня получились там кипы фотографий, вот эти альбомы, как там ноги задирать правильно, как растягивать. Они просто вот откуда-то проявились. Ну сразу. Как только я настроился на эту волну. А раньше ходил и не видел. Ходил и не видел. Понимаете? Как только ты начнешь прикладываться к бутылочке, весь город наводнится для тебя алкоголиками. Тебе просто по этой траектории пустят, где вот они прям стоят, как вот чистокол вот так вот, понимаете? И ты будешь жить реально в этом мире. И поэтому надо настроиться. Бесполезно этот мир не обыграть, этот мир не выиграть. Если мы посмотрим, что этот мир нам дает и говорит, мы придем в ужас. Придем в ужас. Потому что такое ощущение, что все зло легализировано, а все добро находится в упадке и в гонении. Что такое война? Война это легальное убийство. Легальное убийство, причем без особых причин. Если мы поронимся, причин нет. Просто решили вот там сократить население, организовали все. А повод придумают потом по ходу. Понимаете? Это всегда так было. Никаких других причин нету. Просто легальное убийство. Что еще легализировали? Гомосексуализм легализированный, браки такие легализированы, воровство легализировано. Кредит — это легализированное воровство. Или там это, раз доллар упал, значит, легально обворовали целый пласт населения. Легально. Вот. И вот все, что можно придумать только себе злого, оно легализовано, существует. Если мы обратимся к этой информации, мы подумаем, как тут можно жить. А все добро нелегально. А знаете почему? Потому что как там? Правое не знает то, что делает левое, да? Потому что как только ты зафиксируешься, что ты сделал добро, оно перестает добром являться. Потому что зафиксировав, ты требуешь за это какую-то плату. Настоящее добро — это когда ты вытаскиваешь из безлимитного источника, из кармана Бога, и отдаешь. И у тебя не уменьшается. На это способны только таланты. Здесь Бог нелегален, здесь его нет, и в церквях его нет. В церквях говорят другие дела. В религиях, и поэтому в Бхагавад-гите написано: отбросьте религии, просто предайся мне. Вот. Если же ты кому-то даришь добро из своего кармана, хочешь ты этого, не хочешь, но сверху уже написали, что те люди, которым ты раздал, они тебе должны. Ты их ставишь в зависимость. И поэтому ты просто дал в долг, ты наплодил должников. И поэтому говорят, вот делай добро, за добро отвечает зло. Вот это добро. И когда кто-то кому-то дает, и вот мне там дают, и у меня начинает возникать, знаете, такое вот такое-то, злость к этому человеку, почему? Я начинаю попадать к нему в кабалу. Но если мне дает человек святой, или человек, вот, который от духа, от таланта, ему реально не жалко, потому что он раз и отдал, и забыл. Он не делает мне долго, я его начинаю любить. Вот это настоящее добро. Только любовь безлимитная. Все остальное четко разлимит, и там деньги счет любят и так далее. Там вот это все правильно. Итак, мы сейчас сделаем перерывчик. Значит, надо запомнить вот что. Все принимать, чтобы все было хорошо. Все принимать и все предлагать. Это касается Бога. Касается Бога, но что это на практике, мы уже говорили, не буду повторяться, это раз. Но должно это закончиться тем, чтобы мы стали дающими, чтобы мы начали принимать от Бога изнутри, и тогда мы не зависим от этого мира и от этой рекламы.